6 годин раніцы у Менску, гаворыць Радіо Свабода. У Пражскай студыі навіну вас вітае Лена Струва. Праграму адкрываем інфармацыйным выпускам. У Брюсселі на паседжанні міністраў замежных справ НАТО прынятае рашэнне паступова аднаўляць кантакты з Расіяй, якія былі спыненыя пасля ваеннага канфлікту Москвы і Тбілісі сёлета ў жніўні. Як заявіў генеральны сакратар НАТО Яп Де Хопс Хефер, гэта зусім не азначае, што НАТО змяніла свае пазіцыі адносна непрапарцыйнага выкарыстання Расіі сілы супраць Грузіі. Ён таксама дадаў, што ў часе сустрэчы міністраў было адзначана, што Грузія і Украіна аднойчы далучацца да НАТО. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс наведае сёння Індыю. Мэта яе паездкі садзейнічаць зніжэнню напружанасці паміж Індыяй і Пакістанам пасля тэрарыстычных нападаў у Мумбаі. Паводле экспертаў, нападнікі прайшлі навучанне ў пакістанскім дэсантным фармаванні, якое абвінавачвалася ў нападзе на парламент Індыі ў 2001 годзе. Суд у Іраку асудзіў стрыечнага брата Садама Хусейна і ягонага бліжэйшага паплечніка Хасана Аль-Маджыда, вядомага як хімічны Алі, да смяротнага пакарання па абвінавачанні ў масавых забойствах шыітаў. У Таіландзе апазіцыя, якая выступіла арганізатарам масавых антыўрадавых выступаў, ад сёння мае намер спыніць усе дэманстрацыі. Гэта звязана з рашэннем Канстытуцыйнага суда распусціць кіроўную партыю яе партнэраў па кааліцыі. Суд прыйшоў да высновы, што вынікі ўсеагульных выбараў у снежні былі сфальшаваныя. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Еўрапейскі звяз пачаў расследаванне прычынаў расійска-грузінскага канфлікту. Прадстаўнік Францыі, якая цяпер узначальвае еўразвяз, паведаміў, што такое рашэнне было прынятае на сустрэчы міністраў замежных спраў у Брюсэлі. Камісію узначаліла Хэйдзі Тальявіне, швейцарскі дыпламат, якая раней была адмысловым прадстаўніком ААН у Грузіі. Адміністрацыя ААН у Косава перадасць свае паўнамоцтвы місіі еўрапейскага звязу на наступным тыдні. Кіраўнік місіі Іўдэ Карбамон заявіў, што гэты працэс зойме некаторы час, і прадстаўнікі еўразвязу будуць гатовыя пачаць працу ў пачатку студзеня. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя беларускія прадпрыемствы. На гомельскім хімічным заводзе часова спынілі адзін з асноўных цэхаў. Болей за 130 працаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты», адпраўленыя ў вымушаны адпачынак. Для Магілёўшчыны снежань стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта ўчора абвясціў аблвыканкам. Плануюць, што за месяц сфармуюць стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў, і гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. Акцыянернае таварыства «Полімір» зрабілася часткай вялікага акцыянернага таварыства «Нафтан», і кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Усё гэта пазней у нашай праграме, а зараз да адной з галоўных тэмаў. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы БТС-2. Яна абміне Беларусь, і паводле шэрагу экспертаў, гэта прынясе Беларусі істотныя эканамічныя страты. Перадае Алесь Дашчынскі.
Ідэя будаўніцтва БТС-2 як альтэрнатывы нафтаправоду «Дружба» ўзнікла ў студзені 2007 году падчас нафтавай вайны паміж Расіяй і Беларуссю. Нагадаем, тады афіцыйны Менск вырашыў увесці мыта на транзыт расійскай нафты па сваёй тэрыторыі. Раней адмыслоўцы ў Беларусі выказвалі меркаванне, што будаўніцтва БТС-2 зменшыць загрузку беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Аднак прадстаўнік Наваполацкага «Нафтану» заявіў, што на прадпрыемстве гэта не адаб'ецца, дзякуючы цёплым цёплым стасункам з Расіяй. У звязку з пагрозай будаўніцтва БТС-2 афіцыйны Менск прапанаваў расійскаму боку ўзяць удзел у прыватызацыі Наваполацкай і Гомельскай дружбы. Адносна магчымых пагрозаў ад БТС-2 генеральны дырэктар гомельскага прадпрыемства Гомельтранснафтадружба Сергей Сасноўскі адзначыў:
"Гэта нас ніяк не коснецца. Мы имеем достойное сотрудничество с российской стороной. Мы сейчас вот эти всю информацию перепроверяем, я больше вам не могу конкретно ничего сказать".
Адносна магчымага згортвання транзиту господар Сасноўскі сказаў:
"Это, мне кажется, какие-то вымыслы и домыслы. У нас есть подтвержденные цифры 2009 года о том, что объемы будут тех же примерно, плюс-минус 3-4 миллиона, как были в текущем году. У нас оснований для каких-то вопросов в этом плане нету".
Галоўны рэдактар агенцтва «Русэнерджі» Міхаіл Круціхін адзначыў, што з 2007 году праект БТС-2 зазнаў некаторыя змены.
«По новому варианту Беларусі остается 18 мільйонів тонн нефті в год, то есть по 9 мільйонів для кожного із беларускіх нефтеперерабатывающих заводов. Но дальше нефть не пойдет, то есть все ветки дружбы, которые сейчас идут в Польшу и в Германию, должны быть закрыты. И Польша с Германией должны будут получать российскую нефть через свои морские терминалы".
Паводле спадара Круціхіна, новая труба вельмі дарагая і непатрэбная ў эканамічным пляне, шкодная ў палітычным, і гэта хутчэй карупцыйны праект. Ім займаюцца вялікія сябры Владзіміра Пуціна, таму ён яго актыўна прасоўвае. Аднак цяпер у Расіі здабыча нафты падае, а экспарт зніжаецца яшчэ хутчэй. Кіраўнік цэнтру Мізеса Ярослав Раманчук заявіў, што Расія не давярае транзітнаму шляху праз Беларусь і не здолела дамовіцца адносна умоваў транзыту. Ад згортвання транзыту нафты Беларусь будзе губляць каля 500 мільйонаў даляраў у год.
Пасля таго, як быў заблакаваны па сутнасці праект ЯМАЛ Европа праз тэрыторыю Беларусь, другая нітка. Ну вось сёння мы бачым, што і нафта пойдзе не ў наш бок. Гэта працяг крызісу узаемаадносін паміж Крамлём і афіцыйным Менскам. Ну і нельга назваць гэта развалам саюзнай дзяржавы, але безумоўна ўсё менш людзей звязваюць будучыню паміж нашымі краінамі менавіта з гэтым праектам.
Гаварыў кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук, і пазней у нашай праграме мы працягнем нафтавую тэму. Пасля аб'яднання акцыянерных таварыстваў «Нафтан» і «Палімір» кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў – з 250 тысяч тонн до 50 тысяч. Пра гэта паведаміў кіраўнік прадстаўніцтва порту ў Беларусі Артурас Гайдаўскас. Ён мяркуе, што асноўнай прычынай такога значнага скарачэння стаў усясветны фінансавы крызіс. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка тлумачыць, што азначаюць калійныя ўгнаенні для беларускага бюджэту.
За первую половину этого года, когда все еще было хорошо, продажи составили 3 миллиарда долларов. То есть, ну, если сравнивать, скажем, аналогично, за полгода нефтепродуктов мы продали на 6 миллиардов долларов. Собственно, это вторая позиция, потому что третья идет черные металлы.
Кіраўніцтва беларускай калійнай кампаніі официально обвестило, что до конца года собирается зменшить поставки на экспорт на 200 тысяч тонн. Спадара Заіку гэта не дзівіць.
Все ж нормально происходит, собственно говоря. Идет сжатие мировой экономики, и два таких конкурентных сектора, нефтедобывающий и аграрный, они сейчас снижают свои показатели.
Экономист лечит, что это только початок складанностей для белорусских колейщиков. И он прогнозует, что в 2009 году и объемы, и кошты колейных угноений значно зменшатся.
Дело в том, что они уменьшатся в физическом объеме, это совершенно естественно. Но самое серьезное заключается в том, что сейчас уже начинается снижение цен. Где-то обвально, где-то эволюционно. Но снижение цен, если мы можем ожидать на автомобили там 15-25%, то на калийные удобрения, на прочие сырьевые товары, они могут быть и больше, 40%, половину достигать. Это законы рынка.
Эканамічная аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тетяна Маньонак кажа, што да самага нядаўнага часу патрэба ў калійных угнаеннях на ўсясветным рынку беспрэцэдэнтна расла. А цяпер асноўныя кампаніі, якія працуюць на гэтым рынку, у прыватнасці беларуская калійная, будуць старацца не дапусціць рэзкага змяншэння коштаў.
Яны гатовы на тое, каб знізіць нават вытворчасць, але ж колькі не знізіць кошт. Паглядзім, як будзе разгортвацца сітуацыя, таму што перад беларускай калійнай кампаніяй стаіць вельмі складаная задача. Ўсё ж такі яны заканадаўцы цэнавай моды на кітайскім і індыйскім рынку. І вось яны ўжо правялі некалькі раўндаў перамоў. Гэта вельмі складана сёння, каб цэны не упалі. Гэта вельмі тонкая прафесійная работа. Складана сказаць, і ўдасца гэта зрабіць. Вельмі складана.
Гаварыла эканамічная глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Вы на хвалях «Радыё Свабода», і мы працягнем эканамічную тэму неўзабаве. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя і новыя беларускія прадпрыемствы. Але спярша абвестка пра адну з перадачаў наступнай паўгадзіны нашага эфіру.
Дарогі вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. Шыпкоў – чарговае падарожжа свабоды.
Падарожжа з метра Паддубнага ў Шыпкі прыкладна праз 20 хвілінаў. Снежань для Магілёўшчыны стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта ўчора абвясціў аблвыканкам. Плануецца, што за месяц будзе сфармаваны стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў. Гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Прадпрыемствы цяпер абавязаныя ўзгадняць набыццё абсталявання за мяжой.
Необходнасць такіх захадаў аблвыканкам тлумачыць неспрыяльнай знешнеэканамічнай сітуацыяй. Чыноўнікі пастанавілі максімальна зменшыць паступленне імпарту ў рэгіён. Кантраляваць выкананне гэтай пастановы будзе працоўная група з прадстаўнікоў Нацыянальнага банку і супрацоўнікоў фінансавай управы аблвыканкаму.
Група создана для работы з імпартнымі закупкамі. Это возможность того, чтобы денежное средство, независимо от беларускай нашай рублі, либо эта валюта, максимально оставалась в стране.
Патлумачыў прадстаўнік аблвыканкаму. Паводле афіцыйнай інфармацыі, цяпер кожная прапанова па закупе прадпрыемствамі абсталявання за мяжой мае ўзгадняцца з працоўнай групай пры ўрадзе Беларусі з віцэ-прэм'ерам Андрэем Кабяковым на чале. Чыноўнікі таксама пастанавілі сфармаваць за снежань стабілізацыйны фонд вольнай гатоўкі ў памеры 125 мільярдаў рублёў. Гэтыя грошы выкарыстаюць у студзені на заробкі і іншыя сацыяльныя выплаты.
На второй план прыйдуць вопросы приобретения легкового транспорта для чыноўнікаў і прадпрыемствы, прыбліжэнне дарагастоячага абаўнення, камп'ютарнай тэхнікі ў какой-то мере.
Зазначыў прадстаўнік аблвыканкаму. На нарадзе аблвыканкам прызнаў, што праграма прыцягнення ў рэгіянальную прамысловасць інвестыцыю не выконваецца.
У нас больш палавіны арганізацый вообще не планіруюць прыбліжэнне інвестыцый, даже в мінімальных, так сказаць, количествах. Імеецца в виду, прыбліжэнне камп'ютара, прыбліжэнне какого-то станка.
Зазначыў начальнік управы эканомікі аблвыканкаму Мікалай Дудзінскі. Вядома, што са 110 мільёнаў даляраў замежных інвестыцыяў, прагназаваных на пачатку году, за 9 месяцаў прыцягнута меней за 60 мільёнаў. На чым канкрэтна мяркуецца эканоміць сродкі, чыноўнікі не паведамляюць. Магілёўскі ж эканаміст Пётр Мігурскі выказвае сваё меркаванне наконт гэтага.
Гаварыў магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя прадпрыемствы, у тым ліку ў рэгіёнах Беларусі. Болей за 130 працаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу Гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты», адпраўленыя ў вымушаны адпачынак.
Адна з працаўніц заводу патлумачыла прычыну нечаканага адпачынку.
Пастановлена работа на 2 месяцы. Отпуск па ініцыятыве нанімацеля з аплатай 2/3 тарыфнага аклада. Што будзе дальше з прадпрыемствам, мы не знаем нічого. Нас ніхто не ставіў у известнасць.
Завод да нядаўняга часу выпускаў не толькі масла сметанковае і шакаладнае, але і тварог, малако, смятану, сыр, казеін. Цяпер мясцовыя гаспадаркі адпраўляюць малако на перапрацоўку на галоўнае прадпрыемства ў Гомель. Дырэктар філіялу Александр Барсяков так патлумачыў нашаму радыё цяперашнюю сітуацыю.
Мы производзім имеем такую продукцию, которая на сегодняшний день на мировом рынке очень упала в цене. Нет смысла ее дальше производить. В связи с этим, чтобы не наращивать убытки общие, головным предприятием принято вот такое решение.
Про перспективы своего предприятия директор высказывается скептично.
Линия поведения головного предприятия такая. В любом случае нам надо филиалы подвергнуть переспециализации. То есть определить другой выпуск совершенно продукции. Возможно, что не связано с переработкой молока.
Говорив директор Добруського маслозаводу Олександр Барсяков. Тим часом на Гомельському хімічному заводі спинений один з основних цехів. Поводле інформації намісника директора завода Олександра Людкова, цех амафосу до недавнього часу був на ремонті, а тепер для випуску амафосу бракує аміяку. Планується, що цех відновить працю 8 снежня. Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми протягнемо економічну тему після того, як я нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Российский премьер-министр Владимир Путин подписал распоряджение о проектировании и будовництве другой черги Балтийской нафтопроводной системы. Она обмине Беларусь, и по воде шерого экспертов это принесет Беларуси истотные экономичные страты. Объем белорусских калийных угноений, которые транзитом транспортуются про спорт Клайпеды, у кастрычнику скоротился у 5 разов. Снежень для Могилевщины станет месяцем жесткой экономии. Про это учора обвестил областный выконкам. Плануется, что за месяц сформуют стабилизационный фонд на 125 миллиардов рублей, и эти гроши в студии пойдут на выплату заработков. Экономичный кризис закраная все новые белорусские предприемства. Более за 130 працовников Добруського маслозаводу, филиалу Гомельского открытого акционерного товариства «Молочные продукты», отправленные у вымушенный отпочинок. На Гомельском химичном заводе часово спинили один из основных цехов. После объединения акционерных товариств «Нафтан» и «Полимир», керавництво объединенного предприемства сподевается худшей знайти агульного инвестора, как обновить вытворчесть и выжить в умовах кризису, рассказывая Бронислава Станкевич.
З учорашнього дня було акціонерне товариство «Полімір» зробилося усього тільки часткою великого акціонерного товариства «Нафтан», особним заводом у складі гіганта білоруської нафтопромислової галини. Керувати їм буде раніший директор Олександр Шамашов. Заховається і бренд «Поліміру» – підприємство, на яким випускається поліетилен високого тиску і акрилові волокна. На думку керівництва, махчимого інвестора має зацікавити менавіта тое, що у один комплекс об'єднане два підприємства, одно з яких випускає сировину для другого. За кошт інвестицій меркується модернізувати витворчість, поступово уклавши у гэту модернізацію не менш як 2,5 мільярди доларів. Концерн «Белнафтохім» розглядає можливість продажу акцій об'єднаного підприємства російським компаніям, до прикладу, компанії «Лукойл». Робочим «Нафтану» і «Полімеру» про їхні перспективи у такому випадку керівництво не каже. Тому підстави і виніки слідця підприємства у Яне обмірковують поміж собою. Говорить активіст Вольного профсоюзу заводу «Полімір» Валерій Куракін.
Хотят продать акции, ну, скорее всего, «Лукойлу» или какому-то «Роснефть», по-моему. Они хотели покупать «Нафтан», а «Полимир» не хотели, потому что «Полимир», в принципе, устаревшее предприятие, не сильно им это нужно. Поэтому, если «Полимир» присоединить к «Нафтану», то это будет одно целое предприятие «Нафтан» и продать акции подороже. И, в принципе, пока еще никто толком ничего не знает, что там будет дальше.
Работники обоих предприятий укажут, что говорки про излицо акционерных товариств увелись уже не один год. Але это было до початку экономичного кризиса. Тому знайти инвесторов для поширенного «Нафтана» теперь будет значно тяжелее, чем степлиновалось на початку. Але пошуки инвестиций – это пока что далекие пляны. А теперь людей наибольше не покоят внутренние проблемы. До прикладу, вероятность скорочения. Поводу Владимира Кунзевича, майстра цеху номер 101 завода «Полимир», количество работников на объединенном предприятии складывает больше за 11 тысяч человек.
Об'єднання такое, два таких гіганта на просторах былого Советского Союза, так это упершиню. Іншая справа, что при этих реформованиях боятся, что могут быть скорочения. Боятся. Потому что ну, параллельные структуры, натурально, что функции однольковые и можно не спотребиться столько людей.
Каже господар Кунцевич. Поводле ягоных назіранняў, рабочая «Нафтану» ставіцца да зліцця прадпрыемства з большай насцярогай, бо ў пэўным сэнсе аб'яднанне выгаднейшае для «Поліміроўцаў». Ім паабіцалі перарабіць калектыўную дамову на ўзор «Нафтанаўскай», якая прадугледжвае больш сацыяльных выгодаў і прыкладна на 500 тысяч рублёў вышэйшыя заробкі. Таму працаўнікі «Нафтану» непакояцца, што цяпер заробкі проста падраўняюць. У іх грошы аднімуць, а «Поліміроўцам» дабавяць. на то, что во умовах кризису заробки некому просто подвысить, никто не спадается.
Черговый з'езд згуртавання білорусов світу «Батьковщина» будет проводиться в Менску. Это полная дискриминация у дочинении до тех белорусских активистов, которые покинули родину из-за политического переследу, заявляют политутекачи. Згуртавання білорусов світу и политутекачи. Дочинение обмерковывают представники белорусской диаспоры Німеччини, Бельгии, Эстонии и старшиня згуртавання Алена Маковская.
Черговая передача «Белорусская замежа» прикладно праз 25 хвилин у нашем эфире. Политический кризис у Таиланде близится до закончения. Супредстояние развязывается на корысть прихильников оппозиции, которые больше за тыдень блоковали наибуйнейшие летнище краины. Вырашение конфликту витают и сотни тысяч туристов, которые сталися закладниками политической спречки. Тем часом 1 снежня черговый самолет выправился из Менску у мятежный Бангкок. Чому люди игноруют небеспечную ситуацию и едут отпочивать у Таиланд, высветлял Игорь Корней.
Поводле Министерства туризму Таиланду, больше за 300 тысяч авиапассажиров дагэтуль не могут покинуть краину у звязку с блокованием головных аэропортов Бангкоку. Однако по закончению урадового кризису аналитики сподяются, что критичная ситуация развяжется. Про это каже и керовник Белорусского союза туристичных организаций Валентин Цехмейстер. Только 1 снежня дожакаліся магчымасці вернуться назад больше за полсотни туристов с Белоруссии. И вчера ж на отпочинок у эту краину выправилась новая партия отпускников.
Мы буквально встречались с региональным представителем таиландской администрации по туризму, который приезжал в Киев, потом заезжал к нам в Минск. Как раз этот вопрос тоже затрагивался. И мы надеемся на скорейшее оздоровление ситуации в этом вопросе.
Чому, на ваш погляд, белорусы досить легкодумно воспринимают природные и техногенные небезпеки?
Человек так устроен, что его мало пугает. Та же катастрофа, которая была связана с затоплением тоже из Восточной Азии. Через некоторое время брали последствия стихийных бедствий и все. Ну а для славянского туриста это вообще испугать весьма сложно и трудно, если он уже купил путевку, чтобы туда полететь.
По поводу известок Белорусского союза туристичных организаций, у разгар политического кризиса у Таиланде однобытых путевок отмовились 1,5 десятка громадян у Беларуси. Остатние ж, а это больше за сотню человек, вырешили не корректовать свои планы. И это тычется только тех, кто летит про Минск. Однако по инерции богато туристов користаются послугами российских и украинских турфирмов и в выездную статистику попросту не трапляют. Александр, менский предприниматель, у Таиланд при конце года ездит амаль каждый год. Кажет, что заузятых аматоров такого отпочинку вельми шмат, тому они готовы игнорировать и певные незручности. Однако сам он все лето вырешил устрематься от подорожья.
Даже не столько из-за боязни, сколько действительно из-за неудобств. Сидеть в аэропорту сутки с отпуском несовместимо. Мы облетели его весь. На севере были релакс. Абсолютно чувство вот, душевного комфорта. Не только за природой такое впечатление складывается там из-за экзотики, а из-за людей. Все улыбаются, все предельно доброжелательные, вежливые. И в отношении друг к другу, и особенно в отношении туристов.
Не оглядя на рекомендации МЗС Беларуси, устрематься от наведывания Таиланду, у туристичных фирмах по-ранейшему констатуют устойливый попыт на туры у этой Украину. До того ж, як паведамілі ў адным з менскіх турагенцтваў, нягледзячы на падзеі ў тайскіх аэрапортах, кошты пуцёвак засталіся практычна нязменнымі. На асобныя кірункі зніжкі складаюць максімум 10%. З улікам зніжак адпачынак на двух чалавек у сярэднім каштуе 1600 даляраў. Перад калядамі абяцаюць сезоннае падвышэнне коштаў. Паводле статыстыкі, штогод Таіланд наведваюць звыш 10,5 мільёнаў турыстаў, у іх ліку 100 тысяч расейцаў. А вось беларусы тайскі кірунак адкрылі зусім нядаўна. У апошнія гады туды скіроўваецца не больш за 1000 турыстаў з Беларусі.
Расказаў Ігар Карній. Таким чином белорусские туристы найчастей игноруют природные альбо политичные небезпеки, тем лику небезпеку терроризму. Ці уплывая погроза терроризму на ваш выбор места отпочинку? С таким питанием наш корреспондент звертался до жыхароў городні.
Не, в ту Украину, где будет терроризм, я, конечно, не поеду. Я выберу себе нечто иншее, где больше мирное житье, где я буду себя чувствовать свободно и, да, и беспечно.
Нет, я бы не поехала в Украину там, где терроризм. Вот, я бы осталась лучше у себя или там, где терроризма точно нет. Кроме, наверное, ближайшего зарубежья, так там, наверное, только там можно отдохнуть. Может быть, Чехия.
Тоже. Нет, тоже не поехали туда, где терроризм. Поехали, не знаю, там, в Египет какой-то, куда-нибудь так.
Надо бороться с терроризмом.
Да. А там в Тайване нема чего робить, это...
Терроризм, уже сколько человек погибло там, что там робить? Лучше отдохнуть на Ямайку. О, на Ямайке воды, спокойно, тепло, жарко, женщины и терроризму нема.
Я думаю, нет. Я поближе куда-нибудь, Польша, допустим, либо Украина.
Я выбираю место свободы, куда мы хожу отдыхать? В Польшке отдыхать, на свежий воздух. А так, никто мне не угрожал никогда, ничего, все свободно, все хорошо.
Не поехал бы там, где спокойнее. В Беларуси спокойнее, мне кажется.
Я туда не поехала, что я не знаю. Где, как и что. Обычно еду отдыхать там, где более-менее знаю уже место, как люди отдыхали, по рассказам, по всему. А туда, Тайвань. Тайвань, не знаю, даже в турне любое по Европе лучше поехала. Ну, я спокойно же говорю.
Нет, абсолютно нет. Даже если там происходят какие-то действия, мне все равно. Вот я была на Украине, было как раз какое-то событие там. Ничего. Ну, конечно, есть какая-то доля, ну, такого адреналина. Но страшно, конечно, но все равно, тем не менее.
Конечно, уплывают. Страшно за себя, за своих близких, за свою семью. Жить-то хочется.
Ось такие меркования почул наш корреспондент на улицах Городни. Люди отказывали идти, уплывая погроза терроризму на их выбор места отпочинку. А зараз у эфиры «Звонки на свободу». Становище незалежных медиа у Беларуси, деятельность оппозиционных политиков, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях слухачов. На питание отказывают журналистка Светлана Калинкина и политик Александр Казулин. Передачу подрихтовала и вяде Галина Бакунчик.
Улады Беларуси вернули у киоски Белсоюздруку, а так само у подписные каталоги незалежные газеты «Народная воля» и «Наша Нива». На эту тему выказывание слухача.
Ось такое не вельми оптимистичное меркование. Хотелось бы навод поделиться с выдавцами газет «Народная воля» и другими, яким дозволили легально друковаться, позастерегчи от некой эйфории. Мне здається, что подписчиков не поболее. Застанутся те, кто и выписывал эти газеты. Кого агитовать и у нечем переконвать и не треба. Выдавцам, конечно, будет нейка полегка. Зникнут складанности, может газета выйти больше прибытковая. А я повторюся, что подписчиков не поболее. Не побегут люди уже на почту и оформлять эту подписку. Все застанется, как и был. Навод, коли уже и намекнули, что президентские выборы отбудутся в 2010 году, так само ж никакой реакции у громадства. Так что мой погляд больше пессимистичный.
Выказывание комментує намісниця головного редактора газети «Народна воля» Світлана Калінкіна.
Ми особливого такого великого оптимізму зараз не маємо, тому що, на жаль, вельми невигодне для нас умови супрацовництва і з Білпоштою, і з Білсоюздруком. Але ми все ж таки сподіваємося, що повялічиться кількість виходів газети. Ми рано чи поздно, може, у наступному полгодді вийдемо все ж таки на щоденний виход і сподіваємося на повеличення кількості читачів. Хоча б до того мінімуму, який був у народної волі, до того, як нас викинули з державної системи розповсюду. Це я нагадаю до 50 тисяч екземплярів. Я все ж таки сподіваюся, що наші були читачі до газети вернуться.
У наступному телефонуванні слухач задає питання.
Казулін – одукований, моцний волі чоловік. Я его голосовал, а теперь не ведаю, куда он делся. Боюсь, может, он турмой наелся. Ни с того не чувать, и где он мает быть. Его, как лидера громады, нельзя губить, питал Валерий Курневич с Борисом.
Отказывая Александр Казулин.
Зараз вот некая такая пауза есть. Я ж вот только приехал с отпочинку. Надо оглядеться, побачить, что зараз робится. Ну и, как видите, здоровье треба поправить. Коли б я собирался куда-то съехать с Украины, то я б уже мог бы съехать ранее, коли мне пропоновалось съехать в Немеччину. Тому крыху треба почекать.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водумков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Шановна Свобода, ви, як і усі державні сродки масової інформації, лічиться тільки середній заробок білорусів. Я працюю в сільськогосподарчій організації і недавно отримав заробок у 226 тисяч рублів, а мій начальник навіть 146 тисяч. Хіба це середній заробок? Середній заробок – це як і середня температура по больниці – 36,6. А на самій справі у одного температура під 40, а у другого – 34 градуси. Дякую.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Шесть годин 30 хвилин у Менску, праской 101 Алена Струва, сегодня у Беларуси в свете. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедьский и трое активистов партии были затриманы в Островецком районе на Городенщине. По воле Анатолия Лебедьского яны накировывались в вёску Михалишки, как поглядеть пляцовку, якую улады называли приоритетной для будаўніцтва атомной станции. Машину спынили супрацовники ДАИ, яны провели догляд автомобиля и знайшли у ему лёд про акции протесту предпринимальников. Потом активисты АГП были доставлены у Островецкие РАОС и после тлумачения отпущены. Представление даты штампов на мяжи Беларуси будет отменено 12 снежня, поведомили у белорусским Саумине. Тем часом на белорусско-литовской и белорусско-польской межах плануется открыть несколько новых международных пропускных пунктов. Решение принятое в отповедности с межурадовыми погоднениями. Теперь про сгэтые пункты покуль могут проходить жыхары помежных районов. Акционерное товариство «Полимир» зарабилось часткой великого акционерного товариства «Нафтан». Керавництво предприемства спадеется худшей знайсці агульного инвестора, каб обновить вытворчасці и выжить в умовах кризису. Объем белорусских калийных угноений, якія транзитом транспортуются про спорт Клайпеды, у кастрычнику скоротился в 5 разов с 250 тысяч тонн до 50 тысяч. Снежень для Могилевщини стане месяцем жорсткой экономики. Про гэта обвестил облвыканкам. Плянуется, что за месяц будет сформованный стабилизационный фонд на 125 миллиардов рублей. Гэтые гроши в студені пойдут на выплату заробков. У эфира «Свобода» вы слухаете новины до международных подеев. У Брюсселя на поседжении министра замежных справ НАТО принятое решение поступово обновлять контакты с Россией, якія были спынены после военного конфликта Москвы и Тбилиси сёлета у жніўні. Дзяржсакратарь США Кандаліза Райс наведае сёння Індыю. Мэта яе паездкі садзейнічае зніжэнню напружанасці паміж Індыяй і Пакістанам пасля тэрарыстычных нападаў у Мумбаі, у выніку якіх загінулі больш за 180 чалавек. Суд у Іраку асудзіў стрыечнага брата Садама Хусейна і ягонага бліжэйшага паплечніка Хасана Аль-Маджыда, вядомага як хімічны Алі, да смяротнага пакарання па абвінавачванні ў масовых забойствах шиитов. Вы слухали новины. Наступный выпуск на наших валях вы сможете почуть прикладно праз паўгадзіны.
У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подрабязней про падзеі у Беларусі і свеце. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя беларускія прадпрыемствы. На гомельскім хімічным заводзе часова спынілі адзін з асноўных цэхаў. Болей за 130 працаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты» адпраўленыя ў вымушаны адпачынак.
Што будзе дальше з прадпрыемствам, мы не знаем ніщо. Нас ніхто не ставіў вызвісаць.
Для Магілёўшчыны снежань стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта учора абвясціў аблвыканкам. Плануюць, што за месяц сфармуюць стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў, і гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. Акцыянернае таварыства «Полімір» зрабілася часткай вялікага акцыянернага таварыства «Нафтан», і кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестора. інвестора, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Усё гэта пазней у нашай праграме. А зараз да адной з галоўных тэмаў. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы БТС-2. Яна абміне Беларусь, і паводле шэрагу экспертаў гэта прынясе Беларусі істотныя эканамічныя страты. Перадае Алесь Дашынскі.
Ідэя будаўніцтва БТС-2 як альтэрнатывы нафтаправоду «Дружба» узнікла ў студзені 2007 году падчас нафтавай вайны паміж Расіяй і Беларуссю. Нагадаем, тады афіцыйны Менск вырашыў увесці мыта на транзыт расійскай нафты па сваёй тэрыторыі. Раней адмыслоўцы Беларусі выказвалі меркаванне, што будаўніцтва БТС-2 зменшыць загрузку беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Аднак прадстаўнік Наваполацкага нафтану заявіў, што на прадпрыемстве гэта не адаб'ецца, дзякуючы цёплым стасункам з Расіяй. У звязку з пагрозай будаўніцтва БТС-2 афіцыйны Менск прапанаваў расійскаму боку ўзяць удзел у прыватызацыі Наваполацкай і Гомельскай дружбы. Адносна магчымых пагрозаў ад БТС-2 генеральны дырэктар Гомельскага прадпрыемства Гомельтранснафта дружба Сергей Сасноўскі адзначыў:
"Это нас, ну, никак не коснётся. Мы имеем достойное сотрудничество с российской стороной. Мы сейчас вот эти всю информацию перепроверяем, я больше вам не могу конкретно ничего сказать".
Адносна магчымага згортвання транзыту спадар Сасноўскі сказаў:
"Это, мне кажется, какие-то вымыслы и домыслы. У нас есть подтвержденные цифры 2009 года о том, что объемы будут тех же примерно плюс-минус 3-4 миллиона, как были в текущем году. У нас оснований для каких-то вопросов в этом плане нету".
Галоўны рэдактар агенства «Русэнерджі» Міхаіл Круціхін адзначыў, што з 2007 году праект БТС-2 зазнаў некаторыя змены.
«По новому варианту Белоруссии остается 18 миллионов тонн нефти в год, то есть по 9 миллионов для каждого из белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Но дальше нефть не пойдет, то есть все ветки дружбы, которые сейчас идут в Польшу и в Германию, должны быть закрыты. И Польша с Германией должны будут получать российскую нефть через свои морские терминалы».
Паводле спадара Круціхіна, новая труба вельмі дарагая і непатрэбная ў эканамічным пляне, шкодная ў палітычным, і гэта хутчэй карупцыйны праект. Ім займаюцца вялікія сябры Уладзіміра Пуціна, таму ён яго актыўна прасоўвае. Аднак цяпер у Расіі здабыча нафты падае, а экспарт зніжаецца яшчэ хутчэй. Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук заявіў, што Расія не давярае транзытнаму шляху праз Беларусь і не здолела дамовіцца адносна умоваў транзыту. Ад згортвання транзыту нафты Беларусь будзе губляць каля 500 мільёнаў даляраў у год.
Пасля таго, як быў заблакаваны па сутнасці праект ЕМАЛ Европа праз тэрыторыю Беларусь, другая нітка. Ну, вось сёння мы бачым, што і нафта пойдзе не ў наш бок. Гэта працяг крызісу узаемаадносін паміж Крамлём і афіцыйным Менскам. Ну і нельга назваць гэта развалам саюзнай дзяржавы, але, безумоўна, усё менш і менш людзей звязваюць будучыню паміж нашымі краінамі менавіта з гэтым праектам.
Гаварыў кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук, і пазней у нашай праграме мы працягнем нафтавую тэму. Пасля аб'яднання акцыянерных таварыстваў «Нафтан» і «Палімір» кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. З 250 тысяч тонн да 50 тысяч. Пра гэта паведаміў кіраўнік прадстаўніцтва порту ў Беларусі Артурас Гайдаўскас. Ён мяркуе, што асноўнай прычынай такога значнага скарачэння стаў усясветны фінансавы крызіс. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка тлумачыць, што азначаюць калійныя ўгнаенні для беларускага бюджэту.
За первую половину этого года, когда все еще было хорошо, продажи составили 3 миллиарда долларов. То есть, ну, если сравнивать, скажем, аналогично, за полгода нефтепродуктов мы продали на 6 миллиардов долларов. Собственно говоря, это вторая позиция, потому что третья идет черные металлы.
Кіраўніцтва беларускай калійнай кампаніі официально обвестила, что до конца года збирается зменшить поставки на экспорт на 200 тысяч тонн. Спадара Заіку гэта не дзівіць.
Все ж нормально происходит, собственно говоря. Идет сжатие мировой экономики, и два таких конкурентных сектора, нефтедобывающий и аграрный, они сейчас снижают свои показатели.
Экономист лічит, что это только початок складанности для белорусских калейщиков. И он прогнозует, что в 2009 году и объемы, и кошты калейных угноений значно зменшатся.
Дело в том, что они уменьшатся в физическом объеме, это совершенно естественно. Но самое серьезное заключается в том, что сейчас уже начинается снижение цен. Где-то обвально, где-то эволюционно. Но снижение цен, если мы можем ожидать на автомобили там 15-25%, то на калийные удобрения, на прочие сырьевые товары, они могут быть и больше, 40%, половину достигать. Это законы рынка.
Экономичная оглядальница газеты «Белорусы и рынок» Тетяна Маньонок каже, что до самого недавнего часу потреба у калийных угноениях на всесветном рынке беспрецедентно росла. А теперь основные компании, которые работают на этом рынке, у приватности белорусская калийная, будут стараться не допустить резкого уменьшения кошту.
И они готовы на то, чтобы снизить навык вытворчить, а лишь сколько не снизить кошт. Поглядим, как будет разгорбаться эта ситуация, потому что перед белорусской калийной компанией это очень складанная задача. Все-таки они законодавцы ценовой моды на китайском и индийском рынке. И вот они уже провели несколько раундов перемов. Это очень складанно сегодня, чтобы цены не упали. Это вельми тонкая профессиональная работа. Складано сказать, и удастся это сделать. Вельми складано.
Говорила экономичная оглядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Манюнок. Вы на хвалях «Радио Свобода», и мы протягнем экономичную тему неузабаве. Экономичный кризис закранает все новые и новые белорусские предприемства. Але сперша обвестка про одну из передач наступной полгодины нашего эфира.
Я отчула белорусское громадство, улада, что терроризм пришел в Беларусь. Які політичні впливи казав вибух 4 липня? Як можна оцінити слідство по справі вибуху? Гэтыя ды іншыя питанні абмярковують за круглым столом экспертызы свободы генерал-лейтенант міліцыі у адстаўцы Мячеслав Грыб і подполковник запасу Комітета державної безпеки Валерий Костка.
Одну з выніковых экспертызаў году вы пачуеце прыкладна праз 20 хвілінаў. Снежень для Могилевщины станет месяцем жорсткой экономии. Про это вчера обвестил облвыканкам. Плянуется, что за месяц будет сформован стабилизационный фонд на 125 миллиардов рублей. Эти гроши в студии не пойдут на выплату заробков. Предприемства теперь обязаны узгоднять набыть обсталявания за межой.
Необходимость таких заходов облвыканкам тлумачит не сприяльной внешнеэкономичной ситуацией. Чиновники постановили максимально зменшить поступление импорту у регион. Контролировать выполнение этой постановы будет працовная группа с представников Национального банка и супрацовников финансовой управы облвыканкаму.
Группа создана для работы с импортными закупками. Это возможность того, чтобы денежное средство, независимо от того, белорусской нашей рубли, либо эта валюта максимально оставалась в стране.
Потлумачил представник облвыканкам. Поводле официальной информации, теперь каждая пропанова по закупе предприемствами обсталявания за межой мае узгодняться с працовной группой при Ураде Беларуси с вице-премьером Андреем Кобяковым на чале. Чиновники так само постановили сформовать за снежень стабилизационный фонд вольной готовки у померы 125 миллиардов рублей. Эти гроши выкористуют у студени на заробки и иншие социальные выплаты.
На второй план отойдут вопросы приобретения легкового транспорта для чиновников и предприятий, приобретение дорогостоящего оборудования, компьютерной техники в какой-то мере.
Зазначил представник облвыканкаму. На нараде облвыканкам признал, что программа притягнения у региональную промысловость инвестицию не выконывается.
У нас больше половины организаций вообще не планируют привлечение инвестиций, даже в минимальных, так сказать, количествах. Имеется в виду приобретение компьютера, приобретение какого-то станка.
Зазначил начальник управы экономики облвыканкаму Николай Дудинский. Вядома, что со 110 миллионов доляров замежных инвестиций, прогнозованных на початку года, за 9 месяцев притягнуто менее за 60 миллионов. На чем конкретно меркуется экономить сродки, чиновники не поведомляют. Могилевский ж экономист Петр Мигурский выказывает свое меркование на конт гэтага.
Во-первых, сократить рабочую неделю. Будет сэкономлено на заработной плате и будет сэкономлено даже на энергоресурсах. Это приведет к снижению объема производства, потому что не будем производить ненужную продукцию.
Говорил могилевский экономист Петр Мигурский. Вы на хвалях Радио Свобода. Экономичный кризис закранает все новые предприемства, в том числе в регионах Беларуси. Более за 130 працовников Добрускага маслозавода, филиалу Гомельского открытого акционерного товариства «Молочные продукты», отправленные у вымушенный отпочинок.
Одна из працовниц завода потлумачила причину нечаканого отпочинку.
Остановлена работа на 2 месяца. Отпуск по инициативе нанимателя с оплатой 2/3 тарифного оклада. Что будет дальше с предприятием, мы не знаем ничего. Нас никто не
Завод до недавнего часу выпускал не только масло сметанковое и шоколадное, але и творог, молоко, сметану, сыр, казеин. Теперь мясцовые господарки отправляют молоко на перепроцовку на головное предприемство у Гомель. Директор филиала Александр Барсяков так подлумачил нашему радио теперешнюю ситуацию.
Мы производим такую продукцию, которая на сегодняшний день на мировом рынке очень упала в цене. Нет смысла ее дальше производить. В связи с этим, чтобы не наращивать убытки общие, главным предприятием принято вот такое решение.
Про перспективы своего предприемства директор выказывается скептично.
Линия поведения главного предприятия такая. В любом случае нам надо филиал подвергнуть переспециализации. То есть определить другой выпуск совершенно продукции. Возможно, что не связанное с переработкой молока.
Говорив директор Добрускага маслозаводу Александр Барсяков. Тим часом на Гомельском хімічному заводі спинений один з основних цехов. Поводле інформації намісника директора завода Александра Людкова, цех амафосу до недавнього часу був на ремонті, а тепер для випуску амафосу бракує аміяку. Планується, що цех одновить працю 8 снежня. Ви на хвалях Радіо Свобода і неузабаві про ситуацію після об'єднання акціонерних товариств «Нафтан» і «Полімір». Але спершу нагадаю основні теми нашої програми. Російський прем'єр-міністр Володимир Путін підписав розпорядження о проєктуванні і будівництві другої черги Балтійської нафтопроводної системи. Яна обмінює Білорусь, і поводле шерегу експертів, гэта принесе Білорусі істотні економічні страти. Об'єм білоруських калійних угнаєнняў, які транзитом транспортуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. Снежань для Магілёўшчыны стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта учора абвясціў абласны выканкам. Плануецца, што за месяц сфармуюць стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў, і гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя беларускія прадпрыемствы. Болей за 130 працаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу Гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты» адпраўленыя ў вымушаны адпачынак. На Гомельскім хімічным заводзе часова спынілі адзін з асноўных цэхаў. Пасля аб'яднання акцыянерных таварыстваў «Нафтан» і «Полімір» кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжаць ва ўмовах крызісу, расказвае Браніслава Станкевіч.
З учорашняга дня былое акцыянернае таварыства «Полімір» зрабілася ўсяго толькі часткай вялікага акцыянернага таварыства «Нафтан», асобным заводам у складзе гіганта беларускай нафтапрамысловай галіны. Кіраваць ім будзе ранейшы дырэктар Александр Шамашоў. Захаваецца і брэнд «Полімір», прадпрыемства, на якім выпускаецца поліэтылен высокага ціску і акрылавыя валокны. На думку кіраўніцтва, магчымага інвестара мае зацікавіць менавіта тое, што ў адзін комплекс аб'яднаныя два прадпрыемствы, адно з якіх выпускае сыравіну для другога. За кошт інвестыцыяў мяркуецца мадэрнізаваць вытворчасць, паступова ўклаўшы ў гэтую мадэрнізацыю не менш як 2,5 мільярды даляраў. Концерн «Белнафтахім» разглядае можливість продажу акцій об'єднаного предприємства російським компаніям, до прикладу, компанії «Лукойл». Рабочим «Нафтаною Полімір» про їхні перспективи у такому випадку керівництво не каже. Тому підстави і виніки зліття предприємства вони обмірковують поміж собою. Говорить активіст вольного профсоюзу заводу «Полімір» Валерий Куракін.
Хотят продать акции, ну, скорее всего, «Лукойлу» или какому-то «Роснефть», по-моему. Они хотели покупать «Нафтан», а «Полимир» не хотели, потому что «Полимир», в принципе, устаревшее предприятие, не сильно им это нужно. Поэтому, если «Полимир» присоединить к «Нафтану», то это будет одно целое предприятие «Нафтан» и продать акции подороже. И, в принципе, пока еще никто толком еще не знает, что там будет дальше.
Работники абодвух прадпрыемстваў кажуць, што гаворкі пра зліццё акцыянерных таварыстваў вяліся ўжо не адзін год. Але гэта было да пачатку эканамічнага крызісу. Таму знайсці інвестараў для пашыранага «Нафтана» цяпер будзе значна цяжэй, чым стыпленавалася на пачатку. Але пошукі інвестыцыяў гэта пакуль што далёкія пляны. А цяпер людзей найбольш непакоюць унутраныя праблемы. Да прыкладу, верагоднасць скарачэнняў. Паводле Владимира Кунзевича, майстра цеху номер 101 заводу «Полімір», колькасць работнікаў на аб'яднаным прадпрыемстве складае больш за 11 тысяч чалавек.
Об'єднання такое, два таких гиганта на просторах былого Советского Союза, так это упершиню. Іншая справа, что при этих реформованиях боятся, что могут быть скорочения. Боятся. Потому что ну, параллельные структуры, натурально, что функции однольковые, и может не спотребиться столько людей.
Кажется, подарок Кунцевич. Поводле ягоных назіранняў, рабочая нафтану ставіцца да зліцця прадпрыемстваў з большай насцярогай, бо ў пэўным сэнсе аб'яднанне выгаднейшае для паліміроўцаў. Ім паабяцалі перарабіць калектыўную дамову на ўзор нафтанаўскай, якая прадугледжвае больш сацыяльных выгодаў і прыкладна на 500 тысяч рублёў вышэйшыя заробкі. Таму працаўнікі нафтану непакояцца, што цяпер заробкі проста падраўняюць. У іх грошы аднімуць, а паліміроўцам дабавяць. На тое, што ва ўмовах крызісу заробкі некаму проста падвысіць, ніхто не спадзяецца.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе былы дэпутат Станіслаў Гусак, адзін з аўтараў ідэі балта-чарнаморскага нафтавага калектару. Размова пойдзе пра рашэнне Расіі будаваць другую чаргу балтыйскай нафтаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. У даследаваннях сёння пра тое, як склаўся лёс пацярпелых ад выбуху ў Менску 4 ліпеня. А ў нашым апытанні жыхары Гомеля назавуць краіны, дзе беларусам знаходзіцца найбольш бяспечна і найбольш небяспечна. Мы таксама раскажам пра сёлетняе ўручэнне літаратурнай прэміі «Залаты апостраф», пра новы праект беларускага гальстрыму, дубляваны на беларускую мову фільм «Ві як вендета», і пра снежаньскія канцэрты музычнага праекту «Народны альбом». Усё гэта пасля 22 гадзіны, а зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.org нас пазнаёмяць Сергей Навумчык і Алена Ціхановіч.
Каментуючы інфармацыю пра тое, што Расія пакладзе трубу ў абход Беларусі, Зміцер піша:
«Чарговы крамлёўскі блеф, як і паўночны паток».
Днямі Рада профілактыкі БДУ пастанавіла пакараць строгай вымовай двух студэнтак юрыдычнага факультэту Таццяну Шапуцьку і Насту Лойку за ўдзел у пікеце «Камунізм пад трыбунал», які адбыўся 7 лістапада насупраць будынку КДБ. Каментуючы навіну, наведніца форуму «Свабоды» Ганна піша:
«Савет профілактыкі БДУ, які прыняў рашэнне пакарання Таццяны і Насты строгай вымовай, па сутнасці падтрымаў тыя рэпрэсіі, якія адбываліся ў савецкія часы пры так званым будаўніцтве камунізму. Ведаю, што не ўсе на гэтым савеце былі згодны з такім строгім пакараннем. Не ўсе лічаць, што трэба за гэта наогул нейкія вымовы рабіць. Але ж яны маўчаць і тым самым падтрымліваюць той лад, які рэпрэсаваў больш за 60% беларускага насельніцтва, падтрымліваюць гэбістаў, якія забівалі безабаронных людзей, якія рабілі курапаты па ўсёй Беларусі. Рашэнне пакарання дзяўчат прынята, і зараз чарга за рэктарам, якому адвялі ролю галоўнага выканаўцы рэпрэсіўнага апарату юрфаку БДУ. Спадзяемся на яго сумленнасць і яго чалавечы гонар. А гэтыя карнікі з КДБ, якія задавальненнем назіраюць за ціхай расправай над дзяўчатамі, карнікі гэбісты, нашчадкі забойцаў і здраднікаў, якія ініцыявалі гэтую расправу, яны ганарацца тым, што скончылі юрфак. Ганьба гэтаму гонару. Трымайцеся, дзяўчаты, праўда за вамі, мы вамі ганарымся.
Тэму КДБ працягвае Сергей Іванавіч у каментары да перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Варта было б зрабіць хроніку злачынстваў і хай сабе нават і добрых спраў КДБ. Але, здаецца, у Беларусі гэта немагчыма, бо і сёння ніхто не ведае, колькі і як людзей пацярпела ні за што. Я маю на ўвазе нягучныя справы, звальненне з працы, нявыпуск за мяжу, а так, калі публічна не расстрэльвалі, дык нібыта нічога злачыннага і не было. А што ж тады рабілі сотні стукачоў? Свабода, не губляй тэмы КДБ.
Змешчаная на сайце «Свабоды» інфармацыя пра тое, што замест навагодняга распродажу прадпрымальнікі рыхтуюць марш, выклікала рэакцыю наведнікаў. Піша Андрейка:
5 гадоў я вожу товар з Европы і плачу мыту. 5 гадоў я чакаў роўных умоў з прадпрымальнікамі. Нарэшце дачакаўся. Прадпрымальнікі, змагацца трэба не за ільготы для сябе, а за роўныя, спрыяльныя і прадказальныя умовы для малога бізнесу.
З ім салідарны Сяржук:
Андрейка, падтрымліваю. Ні ў воднай краіне свету няма ільготаў па мытных плацяжах для дробнага бізнесу. Па падатках ёсць, па крэдытах ёсць, па арэндзе ёсць, а па мыту няма.
10 снежня спаўняецца 10 гадоў, як у інтэрнэце запрацаваў вэб-сайт Беларускай службы радыё «Свабода». Мы прапанавалі наведнікам інтэрнэту выказаць свае пажаданні і задаць пытанні. Гэта тэма наступнага онлайну, які будзе працягвацца некалькі дзён. Піша адсюль:
«Чаго чакаць наведнікам пад 10 снежня? Ці не плануеце вы запусціць беларускі музычны інтэрнэт-канал?»
Феміністка:
«Чаму сярод сталых блогераў сайту няма ніводнай жанчыны? Феміністак на вас няма».
Адказы на гэтыя і іншыя пытанні на форуме «Свабоды».
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
І ще раз нагадаю, що 10 снежня сповняється 10 годів сайту «Свободи», і ви можете дати свої пропонови, як поліпшити працю сайту, що ви хочете бачити на цьому сайті. Калі ласка, заходьте свобода.org і виказуйтеся. Ну, а зараз на черзі наш дослід. Ті засвоїла білоруське керівництво уроки Чорнобилю, рихтуючися до будівництва атомної електростанції. Про гэта Інна Студзінская.
У Беларуси целиком захавалася система громадянской обороны. Дзейнічае державная система предухиления и ликвидации надзвычайных ситуаций и громадянской обороны. Регулярно проводятся плановые учения, расповел прессовый секретарь Министерства надзвычайных ситуаций Виталь Новицкий.
Какая разница организовывать эвакуацию из-за возможного, скажем, там пожара учебного, или же эвакуация там по линии гражданской обороны из-за некого облака азота, там фосфора или хлора, которое приближается. Мероприятия это все равно одни и те же, которые проводятся. Ушла вот это конкретная привязка, что это называется именно гражданская оборона.
Сёлета у школах, до прикладу, 1 сакавіка у день обороны детей от надзвычайных ситуаций проводились такие учения. Могу засвечить это, бо сама шила своему сыну подлетку ватно-марлевую повязку, а потом слухала жартовливые расповеды девятиклассников про учебную тревогу. Прессовый секретарь МНС Виталь Новицкий подтверждает.
Знаете, где в дисциплинировании всего проходит эта эвакуация? В детских садах. Там малышня наиболее ответственно к этому подходит. Уже в школе, уже ж это все весело, там шутками с хохмами.
У Беларуси принято окончатковое решение будовать атомную станцию. Тому, натурально, пытание безопасности хвалюют усих. Академик Национальной академии наук Александр Михайлович каже.
Если мы традиционно говорим об обеспечении экологической безопасности при развитии атомной энергетики, то теперь в мире вопрос ставится по-другому. Обеспечение экологической безопасности Земли с помощью атомной энергетики.
Год тому при Міністерстві надзвичайних ситуацій був створений адмисловий департамент по нагляді за безпечним веденням прац у атомної енергетиці. Держатомнагляд. Віталь Новицький тлумачить.
Це одне з требувань МАГАТЕ, що должен бути отдельний орган, який буде займатися цими вопросами. На стадії, починаючи з проєктування, будівництва, іменно надзором за безпечним веденням робіт.
Академік Національної академії наук Олександр Михайлович розповів.
У нас прийнят закон об использовании атомной энергии. В развитии этого закона разрабатывается сейчас большой пакет нормативных документов, которые будут регламентировать и безопасную эксплуатацию атомной станции.
Профессор, доктор технических наук Георгий Лепин у 80-е годы был ликвидатором наступствий аварии на ЧАЭС. На питание, те научились белорусы после Чернобыля супредстоять атомной небезопасности, отказал так.
Мы-то научились, руководство не научилось. Оно все продолжает делать в своих интересах. Они с нами считаться не хотят. Надо, во-первых, стараться информировать людей. Они все время шумят, что вот у нас и народ за выступает. Я в это абсолютно не верю. Это чистейшей воды обман.
Академик Александр Михайлович расповел, что недавно у Бразилии отбылась международная конференция «Культура ядерной безопасности». И один из главных керунков этой культуры – информование насельництва.
Информация должна быть правительству, исполнительной власти. Информация должна быть законодательной власти, информация должна быть специалистом, информация должна быть широким кругам населения, как пишут американцы, домашним хозяйкам. Это должно быть систематическим.
Академик Михайлович привел у приклад еще одну международную конференцию, якая отбылась недавно у Празе, по информованию парламентариев у галине атомной энергетики. До речи, у Чехии есть две атомные электростанции – у Темелине и Дукованах. На минулом тыдне у Дукованах отбылись комплексные учения. Насельництво отпрацовывало нештатную ситуацию. Про это широко поведомлялось у СМИ. Еще у жнивня начальник Головного управления громадско-политичной информации администрации президента Усеволод Янчевский пообяцал у Беларуси ближайшим часам створить информационный центр, где громадяне смогут отримать полные известки по будовництву Украине АЭС. Але дагэтуль ничего такого нема. И нават журналистам отримать информацию довольно складана, калі и дзе урэшце будзе абраная пляцоўка для будоўлі. А грамадскасць працягвае збіраць подпісы супраць будовництва АЭС. Сузаснавальнік руху навукоўцы за безядерную Беларусь профессор Георгий Лепин распавёў, як кіраўнік дзяржавы адрэагаваў на стварэнне руху.
Он уже везде говорил раньше, что вот эти противники — это безграмотные люди. Как только мы заявили, что мы создаем движение, он на ближайшем же выступлении в Хойниках высказался так: это не ученые, это бандиты от науки.
Профессор Иван Никитченко, так само ликвидатор Пираканани.
Люди абсолютно беззащитны перед радиацией. Штварить департамент не штука. Нас все робится. Спочатку департамент, а потом дело развалится. Но треба оборонять людей.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першие полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 минут.